У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соўзь. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Праскі акцэнт на тэму, чаму не пачалася малочная вайна і чаму Александр Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Званкі на Свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Кобла гутарыць з выдаўцом Віктарам Хурсікам. Мы раскажам таксама пра лёсы некаторых былых палітвязняў. Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт Ірану і адзін з ключавых прыхільнікаў апазіцыі ў краіне Махамед Хатамі далучыўся сёння да асуджэння судовых працэсаў супраць 100 удзельнікаў чэрвеньскіх масавых акцыяў пратэсту ў Тэгеране. Хатамі заявіў, што судовыя працэсы з'яўляюцца незаконнымі і антыканстытуцыйнымі. Напярэдадні галоўны памочнік Хатамі заявіў, што чэрвеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне праходзілі без парушэнняў. Выступаючы на судзе, дзе прадстаў якасць абвінавачанага па справе пасля выбарчых пратэстаў у Тэгеране, Махамед Алі Абдахі заявіў, што закіды ўладам у фальсіфікацыях з'яўляюцца хлуснёй, накіраванай на дэстабілізацыю сітуацыі краіны па прыкладзе Іраку і Афганістану. Іранскія рэфармісты назвалі суд над 100 удзельнікамі пратэстаў паказальным і сцвярджаюць, што абвінавачаных вымусілі да прызнання ў сілай. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што ён разумее, што Грузія не можа забраць назад свае правінцыі сілай, але што ён асцерагаецца яшчэ, што Масква плануе яго звяржэнне. Напярэдадні Расія заявіла, што пакідае за сабой права выкарыстаць сілу супраць Грузіі ў выпадку, калі Тбілісі будзе працягваць, па словах Крамля, свае правакацыі на Каўказе. Праз тыдзень споўніцца год ад пачатку грузінска-расейскага ваеннага канфлікту, у выніку якога ад Грузіі аддзяліліся яе правінцыі Абхазія і Паўднёвая Асетыя. Саакашвілі абвінаваціў міжнародную супольнасць тым, што яна не прыцягнула Маскву да адказнасці за, па яго словах, масавыя этнічныя чысткі грузінскага насельніцтва ў Паўднёвай Асетыі з-за нежадання рызыкаваць энергетычнымі і гандлёвымі інтарэсамі. У заяве ранейшае Міністэрства абароны Расіі Грузіі закідаецца бамбардаванне цягам апошніх дзён Цхінвалі, сталіцы Паўднёвай Асетыі, якую Крэмль лічыць незалежнай дзяржавай. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі прыбыў у Курдыстан для перамоваў з мясцовымі лідарамі гэтага напаўаўтаномнага рэгіёну Іраку аб спрэчных пытаннях у справе эксплуатацыі нафтавых радовішчах, якія знаходзяцца на тэрыторыі правінцыі. Курдыстан прыватнасці дамагаецца да ўключэння пад сваю юрысдыкцыю памежнага багатага нафтай раёну Кіркук. Па выніках перамоваў з прэзідэнтам Курдыстану Масудам Барзані і Іраку Джалалам Талабані, які сам па нацыянальнасці курд, Барзані, які раней адрынаў любыя кампрамісы ў справе Кіркуку, сказаў, што на сённяшняй сустрэчы ён праявіў гнуткасць і што яны з Малікі дамовіліся вырашыць спрэчнае пытанне. Ізраільская паліцыя выгнала сёння 50 палестынскіх сем'яў са сваіх дамоў, каб засяліць туды габрэйскіх пасяленцаў. Выселеныя палестынцы жылі ў гэтых дамах болей за 50 гадоў. Прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў заявіла, што падобныя дзеянні з'яўляюцца парушэннем абавязацельства, узятых на сябе Ізраілем у рамках так званай «дарожнай мапы міру». У Кіргістане адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Курманбека Бакіева, які быў перабраны на другі прэзідэнцкі тэрмін. Выбары ў краіне былі скрытыкаваныя апазіцыяй і арганізацыяй бяспекі і супрацы ў Еўропе. Злучаныя Штаты заявілі, што ў справе правядзення справядлівых выбараў Кіргістан не датрымаў узятыя на сябе міжнародныя абавязацельствы. Адзін з кандыдатаў прэзідэнта Ірану на чэрвеньскіх выбарах Махзен Рэзай заклікаў распачаць судовы пераслед супраць супрацоўнікаў праваахоўных органаў, адказных за напады на дэманстрантаў. У Расіі сёння былі застрэленыя трое супрацоўнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Два чалавекі загінулі і 15 было паранена ў выніку нападу на цэнтр гей-супольнасці ў сталіцы Ізраілю Тель-Авіве. Тысячы філіпінцаў сабраліся сёння на жалобную цырымонію развітання з памерлым былым прэзідэнтам краіны Коразон Аквіна. Улады Злучаных Штатаў прагназуюць пад'ём эканомікі ў краіне ў наступным паўгоддзі пасля мацнейшага, чым чакалася спаду цягам другога кварталу. Нью-Йоркскі аэрапорт Ля-Гуардія быў часова эвакуаваны ў суботу пасля таго, як улады арыштавалі чалавека з несапраўдным макетам бомбы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.org.
Вы слухаете Радио Свобода, тут Ганна Соус. Тягом гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Праскі акцэнт, тэма выпуску, чаму не пачалася малочная вайна і чаму Александр Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. І ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з выдаўцом Віктарам Хурсікам. Пачынаем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Чаму ад 1 жніўня паміж Беларусію і Расіяй не пачалася чарговая чаканая малочная вайна? Чаму Александр Лукашэнка на саміце АДКБ ў Кыргызстане не падпісаў дамову аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання гэтай арганізацыі? Якія правілы гульні ў цяперашніх беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «Нью-Йорк Таймс» Вадзім Дубноў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолях Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я прапаную сёння пагутарыць пра дзве падзеі, якія не адбыліся. Здаецца, не адбыліся, пакуль не адбыліся. Але выглядае, што не адбыліся. І гэта надзвычай дзіўна з улікам тых чаканняў, прагнозаў, якія гэтаму не адбыццю папярэднічалі. 1 жніўня малочная вайна паміж Беларусю і Расіяй не пачалася. Нагадаю, на пачатку чэрвеня Расія фактычна прыпыніла малочную раку з Беларусі. Потым праз 10 дзён пытанне нібыта вырашылася, але з умовай, што да 1 жніўня беларускія малаказаводы аформяць новыя дазволы на экспарт сваёй прадукцыі ў Расію. Дык вось напярэдадні гэтай гадзіны Ч, як кажуць войску, пачало адбывацца нешта неймавернае. Бакі нібыта мяняліся ролямі. Ну вось глядзіце, 29 ліпеня віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза праводзіць нараду, на якой дае ў косці кіраўнікам айчынных малаказаводаў, якія завалілі справу атрымання сертыфікатаў. Ну, вось толькі на Віцебшыне і на Гарадзеншыне атрымалі дазволы амаль на ўсю прадукцыю, а ў астатніх рэгіёнах поўны завал, а ў Менскай вобласці Менску не атрыманы ўвогуле ніводны сертыфікат. Пры гэтым прычыну таго віцэ-прэм'ер бачыў не ў расійскім імперыялізме, а проста ў нядбайнасці дырэктараў беларускіх малаказаводаў. Але з расійскага боку адбываюцца рэчы яшчэ больш дзіўныя. 30 ліпеня, за два дні да гэтай гадзіны Ч, прадстаўніца Роспатрэбнадзора заявіла нашаму радыё, што беларускія заводы, якія не атрымалі сертыфікаты, пастаўляць з 1 жніўня прадукцыю ў Расію не будуць. І раптам у той жа дзень яе начальнік, той самы жахлівы Геннадзь Анішчанка, якім у Беларусі і шмат якіх краінах, у тым ліку ў Расіі, палохаюць маленькіх дзяцей, на эхі Москвы лагодна заяўляе, што ніякіх праблемаў у беларусаў з пастаўкай малочных прадуктаў у Расію пасля 1 жніўня не будзе, што ўсё ў парадку. Вось такія цуды. Ну як у парадку, калі сам Анішчанка ўвесь чэрвень, ўвесь ліпень крыкам крычаў, што не ў парадку, абвінавачваючы беларускі бок у зрыве дамоўленасцяў. І як жа ў парадку, калі беларускі ж віцэ-прэм'ер Бамбіза кажа, што не ў парадку. І вось прыходзіць дзень расплаты 1 жніўня. І сапраўды нічога катастрафічнага, па меншай меры паводле афіцыйных асобаў у Менску і ў Маскве, не адбываецца. Чаму вайны няма? І чаму акторы абодвух бакоў напярэдадні 1 жніўня і пасля гулялі і гуляюць не ў свае ролі? Віталь.
Ну, вайны не было, таму што не было загаду ваяваць. І калі вы пабачыце на тое, што адбывалася ў беларуска-расійскіх адносінах за апошнія два месяцы, там былі даволі ясныя сігналы з боку расійскага ўраду, з боку спадара Пуціна пра тое, што трэба неяк наважваць адносіны з Беларусю, трэба неяк адмаўляцца ад гэтай вось ваеннай парадыгмы. Вы помніце заявы і пра крэдыты, і пра атамную станцыю, гэтак далей. Так што тое, што вайна пачалася зноў, гэта не факт. Тое, што гэта адносіны ўсе палітызаваныя, і тое, што прымаюцца ў такіх выпадках палітычныя рашэнні, гэта зразумела. Наконт беларускіх ўрадаў, я думаю, што вайна гэта мінулая, чэрвеньская, іх чамусьці навучыла, і лишний раз по своей вине подставляться, няма такого жадания. Ведайте, это существенная практика, всякие сертификаты треба просто оформлять. От этого никуда не деться.
Вадим, ти сапраўды так просто все тлумачится. Все ж таки, вот поглядите, Виталь сказал, что белорусы зразумели, что не треба подставляться. Ну вот белорусский вице-премьер фактично и подставился. И он сказал, что справа с затриманием этих сертификатов завалена. И в этом смысле господар Анищенко мог бы навод спосылаться на самих белорусов. Но яны сами признают, что они завалили справу. Значит, все, и снова война с полным правом, мы перекрываем. Але господар Анищенко, який завсёды кричит, завсёды нечто забороняет, тут каже, да нет, да все в порядку. Ну, что за диво?
Ну, я, во-первых, далек от оптимистической надежды на то, что война закончилась. Война вообще, да, особенно в России и Беларуси, начинается вне расписания. Вот, и знаете, что она началась именно 1 августа. Думаю, что было некоторым идеализмом, да, и некоторой схемой. Она может начаться в любую минуту, 5 августа, 7 августа. А тем более, что 1 августа было очевидным образом синхронизировано с концом июля встречи ОДКБ в Киргизии. Это интрига из подписи Александра Григорьевича. То, что сейчас обе стороны поменялись ролями, с одной стороны, да, они поменялись ролями. С другой стороны, это на самом деле просто такой процесс раскланивания. Немножко карикатурный, немножко гротескный. Но все, вот мы очень мирные люди, и те, и другие. Вот сейчас просто и Москва, и Минск соревнуются в том, кто из них более мирный. Да, говорит Москва, все хорошо, ничего, никаких претензий, все замечательно. Нет, говорят белорусы, все очень плохо, на самом деле мы еще очень виноваты. А то есть каждая страна как бы признает свою вину, тоже готовит даже почву для мира, а просто покажет, что нет никакого повода для войны, потому что мы просто и те, и другие, обе стороны просто замечательные, пушистые, готовы к сотрудничеству и идут на любой компромисс. Что просто является некой паузой, связанной, на мой взгляд, с тем, что у каждой стороны свои мотивы здесь, да. Москва была очень взволнована, во-первых, тем, что происходит на фоне ее общего охлаждения и с миром, и с СНГ в частности, и ей совершенно было не с руки сейчас еще усугублять ссору с Белоруссией. Тем более, что была еще некая надежда на то, что удастся уговорить Лукашенко в Киргизии. А Лукашенко импровизируется с другой стороны, потому что он выводит войну за скобки, молоко за скобки. Он показывает, что да, дело не в молоке. Вот дело куда более серьезное. Молоко это абсолютнейшая ерунда. И такая ерунда, что мы можем даже признать, что у нас молоко плохое, сертификаты не оформляются, и все совершенно делается неправильно. То есть просто выводят за скобки, и такой способ раскланивания очень политический, который совершенно не исключает того, что через неделю может начаться война по какому-нибудь другому поводу.
Андрей, Вадим казал про гэтыя такие довольно дивные раскланивания. Як бы вы патлумачили вот то, что войны нема, и то, что при этом, так бы мовить, баки поводят себе не так, как поводили на протягу, ну, фактично, 2 месяцев опошних.
Тяжко не погодиться с коллегами. Мы повинны признать, что война была. А кто перемог? Один бок лечит, что перемог и он, другие, что и он. А на мой погляд, кто бы не перемог, эта перемога была пировой. Сгубили обозвы значно больше, чем набыли. И тому зараз то, что политическое решение, эта война початок и так далее, тут нема никаких сомнений. Значит, Москва вырашила больше, во всяком разе, на полный час. Тут я знову повинен погодиться с господаром Дубновым, что початься можно в любой момент, а на полный час вырашила неким чином свои страты, ну, уменьшить и больше не демонстрировать свою такую неуступливость. Другого Богу, Минск так само ж, ведаю выдатно, что, напевно, далеко не все потребования, навод справедливые российского боку, были выконаны. И зараз я спробую так само продемонстрировать, что он спробует неким чином не провоковать дальнейшую войну. На мой погляд, не найдет в этом вся справа, але зрозумело, что все развитие подей будет залежить от того, как будут развиваться отношения в целом помеж Россией и Белоруссией.
Ну, вот Вадим уже казал про это еще одно вымерение конфликту, про еще одну подею, фактично, якая не отбылася. То, что подпись Александра Лукашенко, глядячи по всем, так и не з'явился под домовой АДКБ об створении супольных сил хуткого реагования. Ну, нагадаю, что как раз у разгар молочной войны в червене Беларусь демонстративно отмовилась подписывать эту домову. Лукашенко не поехал в Москву на саммит АДКБ. Ну и поскольку Минск по черзе повинен был старшине в этой организации, то техничное старшинёвство взяла на себя Москва. И белорусский МЗС тогда выступил с заявой, что без подписи Беларуси домова юридично никчемная. Няма консенсусу, няма и погоднения. Але тут прыспеў нефармальны саміт АДКБ ў Кіргістане. І мы памятаем, што напярэдадні гэтай сустрэчы памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька публічна заявіў, што Масква чакае, што прэзідэнт Беларусі ў Кіргістане дамову падпіша. А ў адказ памочнік беларускага прэзідэнта Валянцін Рыбаков патлумачыў, што, я цытую, Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ, ў якія тэрміны падпісваць. І, гледзячы па ўсім, вызначыла, што тэрміны яшчэ не саспелі. Тут справа не толькі ў тым, што не было афіцыйных паведамленняў пра падпісанне, а сам кантэкст сустрэчы. Лукашэнка падчас саміту ў Кіргістане не сустрэўся з Мядзведзевым. Расія так і засталася тэхнічным старшынём АДКБ. Беларусь адмовілася выконваць свае законныя паўнамоцтвы. Можа, гэта, канешне, такія дыпламатычныя бізантыйскія ўмоўнасці, але, на мой погляд, з іх вынікае, што канфлікт працягваецца, што Беларусь пагадненне пра сілы хуткага рэагавання не падпісала. І чаму? Ну, вось прычына ж была малочная вайна, яна нібыта вычарпаная, Андрэй.
На мой погляд, засведчыць толькі аб тым, што тая прычына, якая агучвалася, не ўдзелу ў Беларусі ў маскоўскім саміце АДКБ і адмова ад падпісання, адпаведна, пагаднення аб калектыўных сілах хуткага аператыўнага рэагавання, гэта была толькі знешняя нагода. На самой справе, канешне, супярэчнасці значна больш істотныя. Я наркую, што не вошлося тут без ціску расійскага боку на прызнання Беларусі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Можна, напэўна, назваць яшчэ некалькі прычынаў. Але галоўнае ў тым, што супярэчнасці зараз сапраўды даволі моцна нашы намеры і накірункі дзейнасці беларускага і расійскага кіраўніцтва ў значнай ступені разыходзяцца.
Віталь, а як бы вы вот патлумачылі такую рэч, што нагода была ўсё ж такі вайна малочная, а вайна скончылася, а это працягваецца, тым больш, што працягваецца па такой далікатнай, у такой далікатнай сферы, сферы ваеннага супрацоўніцтва, якую Мінск раней, ну, неяк не закранаў і дэманстраваў поўную лаяльнасць у гэтым пытанні. Там маглі спрачацца, сварыцца па газу, па нафце, па там малаку, чым загодна. Ну, ваеннае супрацоўніцтва это святое. Як мы памятаем, там, калі натаўскія танкі пайдуць на Москву, значыць, беларусы будуць класціся штабелямі пад гэтыя танкі. А тут высвятляецца, што как-то вот з танкамі-то і менавіта з танкамі ўзнікае праблема. Чаму?
Пытанне АДКБ, пытанне ваенна-палітычнага супрацоўніцтва і ваенна-палітычнай лаяльнасці Беларусі да Расіі, давайте так вызначым, што такое на самом сабрачах АДКБ, беларускі бок ставіць якасці закладніка ад паводзінаў Расіі па іншых фронтах. Вось таму і подпісу няма, што вайны няма, што гэта выкарыстоўваецца. Што гэта выкарыстоўваецца у якасці, у тым ліку і пэўнага палітычнага шантажу Махвы, як усе там манеўры на заходнім фронте. Пры гэтым Лукашэнка едзе на саміт, сапраўды, ён паказваў, што ён адкрыты, так сказаць, да супрацоўніцтва, так на яго умовах, якія выключаюць, ну, пэўныя эканамічныя войны, пэўна вось рэчы, такія рэчы, калі расійскія чыноўнікі пачынаюць заяўляць, што там каму-то абрыдло ўжо быць прэзідэнтам і гэтак далей. То бок, ну, Лукашэнка паказвае, што на кану. І я тут ніякай супярэчнасці ў яго паводзінах не бачу. Хачу проста пракаментаваць тое, што сказалі мае калегі, і гэта звязана і з АДКБ, і з малочнай вайной, і з усімі гэтымі беларуска-расійскімі адносінамі, наконт таго, што яна можа ўспыхнуць у любы момант. Вот зараз, ведаеце, не момант, вот зараз зусім не момант гадавіна грузіна-абхазскай вайны на насу. Навошта Расія атрымліваць шаўчок ад нейкага Лукашэнкі за гэта.
Слухайце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Чаму не пачалася малочная вайна і чаму Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання АДКБ».
Вадзім, а як вы глядзіце, ваеннае супрацоўніцтва ў двухбаковых адносінах пры ўсіх іх складанасцях была такой святарнай каровай? Лукашэнка без вялікіх прычынаў яе не чапаў. Чаму зараз, вось, нават калі вайна вычарпана, з каровамі разабраліся, а вот са священнымі вот атрымліваецца такім чынам?
Прежде всего, насчёт священных коров. Во всех этих священных начинаниях военных Лукашэнка всегда интересовала, скажем так, техническая сторона. Поставки вооружений, обновления состояние вооружения и так далее, и так далее. Во все эти ритуальные игры в КСОР, в ОДКБ для Лукашенко всегда, и как, впрочем, для всех остальных, всегда было некой формой проявления лояльности России. Все прекрасно понимали, что это нужно России. Вот. И все в эти игры играли, извлекая собственную выгоду. Лукашенко извлекал то, что я уже сказал. После августа стало совершенно очевидно, что пришло время немножко дистанцироваться. С этого момента начинается движение Лукашенко. Август прошлого года, я имею в виду российско-грузинскую войну. И Лукашенко, конечно, совершенно не хотелось в рамках той игры, которую он начал, подписывать КСОР. Он вообще начал коллекционировать те противоречия с Россией, в которых он что-то обещает. Но совершенно очевидно, что вытащить из него это будет невозможно. То есть теперь уже таких вопросов два. Это Южная Осетия и Абхазия. И теперь это КСОР. А КСОР не так принципиально, как Южная Осетия и Абхазия, но здесь можно торговаться. Лукашенко, думаю, просто банально торгуется. Там его можно купить и кредитом, и чем-либо, и чем бы то ни было еще. Но со временем становится понятным, что это может и вообще не получиться, поскольку Лукашенко же очень тонко чувствует тот момент, когда можно устраивать демарш. Он не подписывал ксоровский документ, когда была молочная война. В общем, грамотно использовал. А сейчас совершенно очевидно, что и кроме Лукашенко есть еще и Бакиев, есть еще и Каримов, есть глухое недовольство всех остальных партнеров. И Лукашенко имеет полную возможность в эту игру не играть, совершенно с той долей вызова, да, который он может себе позволить. И он его как раз показывает.
Тые подеи, какие отбываются или какие не отбываются, спорожаюсь пытание в огуле, якими правилами вызначаются двухбаковые отношения, и поводле яких правилов идут, вот, скажем, гэтые гандлёвые, не только гандлёвые войны. И тут навод право не у нашем с вами ставлении до белорусской влады, до российской влады, а вот просто пытание, поводле яких правилов. И так здаецца, что подеи не зусім укладаются в такие простые схемы. Ну, вот скажем, можно себе уявить, что Россия веде некую стратегичную линию, каб экономично поставить Беларусь на колени, каб ажыццявіць свою экспансию, атрымать там салодкие кавалки белорусской власности, например, те же молокозаводы. Ну, с белорусского гледжання эта политика мало симпатичная, небеспечная, але она зразумелая. Але вот где она? Вот хотели тиснуть, натиснули с молоком. А чаму вось 1 жніўня не сталі даціскаць? І дзе вайна, якая павінна нібыта вынікаць з гэтай паслядоўнай лініі Москвы? І наадварот, ну вось Менск адмовіўся падпісваць з прычыны малочнай вайны гэтае пагадненне. Ужо малочнай вайны няма, а вот падпісання, тым не менш, таксама няма. Чаго? Якія правілы, чаго дамагаюцца бакі і якім спосабам? Вадзім.
Ну, мне кажется, что сейчас мы переживаем некую смену правил игры. Вот все прежние годы было совершенно понятно, как устроено наше братство. Да? Последний отзвук этого устройства был как раз в начале молочной войны, когда Россия, еще подозревая, что прежние правила игры действуют, решила показать силу. Ну, или проверить на прочность Лукашенко. Она выступила в том же самом духе. Это была очень банальная система нажима. Ничего интересного. Вот перекроем вам молоко. Да? Это, в общем-то, такая традиционная штука была. И вот, по-моему, ну, первый раз Россия почувствовала, что это не действует. То есть это не действовало раньше. Но со всей очевидностью Россия это почувствовала первый раз. Думаю, что это часть того нового понимания, благодаря которому, может быть, 1 августа война началась. Я не уверен, что не будет рецидивов. Рецидив может случиться в любую минуту, по любому поводу. По поводу транзита, по поводу нефти, там есть миллион поводов, возможно, очередные таможенные войны. Вот, думаю, что это будет. Но это, думаю, что будет такая инерция того понимания, в рамках которого Россия прожила все предыдущие годы нашего братства. То же самое со стороны Беларуси, потому что Лукашенко, в общем, всегда догадывался о том, что экономический нажим на него не действует, потому что дело же не в том, что у нас есть как бы ведущая система, ведущий ведомый. Это симбиоз, да, в рамках которого обе стороны друг друга не очень любили, но друг без друга они не могли обойтись. И вот эта симбиозность сейчас, видимо, станет некой открытой частью этого договора. Раньше она была вот таким секретным протоколом, скажем так. А теперь вот это придется признавать обеим сторонам. И как это будет выглядеть, пока непонятно. Будет, разумеется, поскольку привыкание будет тяжелым и трудным, будут тяжелые и трудные войны, тяжелые и трудные конфликты и кризисы. Но я думаю, что теперь к ним будут относиться с каким-то новым пониманием. Да, если раньше это считалось, воспринималось и преподносилось как некое недоразумение на общем фоне нашего славянского единения, вот, то теперь это будет некой естественностью, и надо, видимо, будет обе стороны будут привыкать к тому, что будет не соответствующий фон, немножко похожий на российско-украинский, не с другими акцентами. И в этом плане, если для Лукашенко это будет неким прорывом, он всегда сможет этим фоном торговать там, где на это есть цена, то для России это будет неким признанием того, что, в общем, весь предыдущий курс он немножко провалился.
Коли барышню кадрят, то потенциальные мотивы, я назову, основные три, что весь период, а тактика и стратегия может меняться до супротивности. Гнев, милость и так далее. Вот. То, что с пункту гледжання там тих партнеров отбываются некие іншие заходы, это не значит, что у них изменились некие амбиции. Я думаю, что імкнення заховать Беларусь у своей сферы политического, экономического уплыву, не допустить ее интеграции в европейскую пространство, не допустить никаких процессов национального створения, тут они остаются у Кремля, и они разумеются Кремлем. Не разумело, какими методами политику оживлять, когда Беларусь это формально независимая держава, когда Лукашенко может уладковывать свои отношения с другими странами без Кремля, когда там нема Варшавского пакта, а есть это вот домовые, которые не денежат. А у весь час отбывается процесс некого научения, хотя и тоже бывает, что ничего не учат. В 2007 год газовый конфликт, российские чиновники просто казали, что мы избираемся экономичными методами подпорядковывать Беларусь. Про год выяснилось, что их это не отремливается. И снова пошел некий там откат от этой политики. Потом это еще несколько раз повторились. И это циклично всегда заховывается. Инструмент, он довольно обмежеванный, а по-другому, видите, при всем открывательстве Лукашенко перед Россией, и он выполняет полный геополитический минимум, коли так можно сказать, який приводит до того, что Россия 100 раз подумает, как давить ее уже конца.
Андрей, вось Віталь казаў пра тое, што ўсё насамрэч вельмі проста, бо што, так бы мовіць, лінія не мяняецца, але вось многія назіральнікі, эксперты, зыходзячы менавіта з гэтай лініі, давалі пэўныя прагнозы. Напрыклад, што вайна працягнецца малочная, што Лукашэнка там падпіша гэтую самую дамову пра сілы быстрага рэагавання. Но гэта не адбылося. Значыць, усё ж такі, магчыма, вось гэта агульнае ўяўленне пра стратэгічную лінію, яно ці неправільнае, ці недастаткова. Эти правила все ж таки меняются. Так вот, на ваш погляд, яны меняются, те яны не меняются.
Тут треба сказать, что до этого часу стратегия Москвы была фактично одной и той же. И она, с одного боку, спробовала неким чином затягнуть у обдымки у своей, данными коштами на газ, в первую чергу, по-другому экономичным тиском. И это было вельми шмат разов, уже мы это означали. Я не уверен, что у Москвы есть новая стратегия, але, максимум, они будут спробовать нечто еще, хоть я, широко кажучи, не бачу, что они могут еще заработать. Просто так утягнуть Беларусь не атрымаецца, бо беларускае кіраўніцтва выдатна ўсё разумее і будзе карыстацца гэтымі прэферэнцыямі.
Андрэй, я вас перапыню. Ведаеце, акрамя Москвы ёсць жа іншыя, хто плануе. Напрыклад, Беларусь, напрыклад, Еўропа. І ўрэшце рэшт правілы усталёўваюцца не адной Москвой. Правілы усталёўваюцца ва ўзаемадзеянні. Так вось у мяне якраз пытанне. Вось у выніку гэтага ўзаемадзеяння ці усталяваліся, ці усталёўваюцца нейкія іншыя правілы?
Покуль что я не бачу этого, скажем так. Я бачу те спробы Москвы досягнуть своих метов, и бачу спробы, и поспеховые спробы Минска не дозволить им этого зробить. Тем более, что Минск зараз користается полной поддержкой с другого боку, со стороны Евразвязу, и в полной ступени навод с боку лучших штатов. У него поширились и возможности. Тому я не ведаю, какие могут быть еще иншие заходы. То, что меты Кремля не изменились, в этом я целиком уверен. Стратегия, хоть за все, будет быть той же самой, тактика, максимум, изменится. Про это кажутся, правда, некие российские политологи. Москва чакає, что уводить устрой обыходные нафты и газопроводы, про которые транспортуются энергоносбиты у Заходней Европы, которые сейчас идут через Беларусь. И тогда
Максима, з'явиться больш можливості для утиску на нашу країну. Ось. І коли це справді відбудеться, тоді буде витримувати цей тиск значно важче. Ну, я маркую, що і білоруське керівництво це видатно розуміє і буде шукати некі способи, як зменшити цю погрозу. Хоч опошні виказування господара Мартынова не дають таких великих підстав для оптимізму, як ви, напевно, ведете, я скажу, що Беларусь буде рухатися на сустріч погоданням, скажем так, Заходу, тільки у тих випадках і у тих помірах, які вона сама визначить. Це не дає сподівання на те, що на Заході можливі доволі істотні зрухи. Тим не менш, можна бути впевненим, що змагання за незалежність своєї влади, називаємо це так, буде протягуватися. Ось наскільки це отримається у нових обставинах, які мають бути про певний час, поки що сказати тяжко.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали оглядальник российского часопису «Нью-Йорк Таймс» Вадим Дубноу, директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий и политолог Андрей Федоров. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
У ефіры «Званкі на свободу». Агляд ваших телефонаванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Палітычныя дачыненні Беларусі з Расіяй і Еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Если не делать противоположные шаги, то зачем Лукашенко почти каждый день заявлять о преданности России? Назарбаев, у которого отличные отношения со всеми, никогда не убеждает своей верности, потому что не допускает резкие и оскорбительные высказывания в чей-либо адрес.
Лукашенко проводил шоу криками, свизгами на фоне оскорбления людей. То проклинает Россию, то лебезит, клянется вечной дружбой. Вообще сумасшедший дом какой-то превратил эту нашу республику.
Александр Анатольевич Яцкевич, почув, что Обама повинился перед полицейским, якого незнарок, як бы обидел неосторожным словом. Чи повинился наш хоть один разок перед кем-нибудь, калечучи лёсы людей, николи не повинился за 15 год. А гэтым усё сказано.
Российский тандем Путин-Медведев вполне серьезно решили с Лукашенко кинуть его со своей шеи, как Евросоюз тут же подставил свою. Вот это чехарда! Вот уж не думала, господа чиновники Евросоюза, что так дешево стоит ваше достоинство и ваши принципы.
Выказывание комментуя политолог Владимир Роуда.
Покуль что еще переориентация Беларуси на ее развязь не отбылась, это только початок долгого процесса. До конца этого года Лукашенко должен продемонстрировать оправданные позитивные кроки в бок сближения с Европой, потому что Европа – это геополитичная реальность, которая опирается на полные каштунки, в том числе и на правы человека, и на демократы, и так далее.
У наступных выказываннях слухачы закранаюць тэму эканамічнага крызісу, атрымання крэдытаў і вяртання пазыкаў.
Мы, пенсионеры, в большинстве своем, скоро в полном смысле этого слова, будем голодать. Мы не будем протестовать, а просто нашей пенсии уже не хватает на самое необходимое. А самое необходимое – это питание и лекарства. А тем более, если еще повысят цены на коммунальные услуги, то есть воду, газ и прочее. Было сказано, что кризиса нет, а он пришел неожиданно и в полной красе. И бьет по пенсионерам и малообеспеченным. Есть неплательщики. А будет еще больше. Лариса, город Минск.
Литовский президент и все керівництво країни пошли на знижение своих заробков, усіляких расходов, для того, каб у кризисных час не брать кредиты и тем самым не родить долговыми заложниками своих дорослых, а потом и малолетних громадян. В этот момент у Беларуси наш спортсмен и его чиновенство все грабуть и грабуть кредиты, не задумываясь об том, как их погашать.
Двое забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваныя указам Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што Сергей Альфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства чалавека, якога падазравалі ў падпалах. Каментары слухачоў.
Я на конт героев забойцев с Пуховичев. Треба правди. У себя белорусы поделяются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошлих можно забивать, зекваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд это хутка и танна. Техник Виктор Петров.
В связи с помилованием пуховических убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование. Насилие я испытала на себе и никому не желаю пережить тот ужас и отчаяние.
Розные меркования на конт забойства Вёсцы Пуховичи. Я хочу нагадать, який наш самый справедливый у свете белорусский суд. На летище фермера Афанасьева Михаила Петровича в Слуцком районе начали наведывать рабовники. И он решил это привартовать. Приехали вдвоих. Конем почали грузить кирпич. Когда он спитал, что они делают, они достали нож. Завязалась бойка. Один из рабовников упал и головой на кирпич и загинул. Другие его покинули, сбег. Так вот этому фермеру отмерил самый гуманный суд в мире белорусский. Аж 12 год колонии усиленного режима. И еще собирали у сельчан 500 подписов, чтобы отмерить ему высшую меру.
Далее наступные высказывания.
Почисти Ленину, Сталину, этих однольковых каинов. Как понимать, помники им еще не стоят. Нас президент их любит видать. Моего дядька, его жонку, наставника, арестовали, потом разом расстреляли. И сегодня не ведаем, где их закопали. Может, у Кропата, эти садисты, варианты. Добро, когда открыли тайный КДБ, закопали дядьку, где? Тогда съездим, как шапку снять, со свечкой постоять. Валерий Корнеевич, Борис.
Каянием повинно быть, как народ почув, что коммунисты признают незалежно от того, якую яны позицию в этот момент с партийным билетом займали, что яны признают, что яны виноваты во всех тих зверствах, у тих расстрелах. И на огул обставинах коммунистичного рая яны виноваты непосредственно. Вось тады народ отчуе, что нечто отбывается.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказывайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Скажи, пожалуйста, когда хоть немножко кто-то же посмотрит пожилых людей. Мне болит душа за мою мать, которая проработала в колхозе больше 45 лет. И сейчас она на пенсии, она еле ходит, она не могла. И никто на это внимания не обращает.
Пару слов положительных в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. Он объявил, что будет сам лично заниматься реализацией готовой продукции, которая залежалась на складах. Молодец, помогайте, Александр Григорьевич, Белоруссии. Наконец, вы нашли работу.
Отповедь. Ну, хочу я кирьяно за коммунистичные идеи стоить. А я маю назву. Отморозком быть.
При той системе, видать, этот слухач помел. Калитары этот кормушки сидел. Валерий Курдевич Борисов.
Я и миллионы других людей запомнили бесконцые советские черги на все. По пустые бедные крамы. Напевно, слухач не мусил стоять у таких советских чергах. Бесплатную квартиру давали през 15-20 год. Только бесплатного ничего не бывает. За такое советское давали, различивались рабским принижением, мизерными заробками.
Шановная радиостанция «Свобода». В городе Борисове негде адремонтовать зонтик, а коли найдешь подпольный, он в себе сдерет 3 шкуры, а население 170 тысяч у городе Борисове.
Вітаю, шановне господарство. Шкода було розвітуватися з юбілейними передачами на хвалях Радіо Свобода. Мені здається, що Сергій Шупа виконав свої авторські обов'язки на видатно. Заключну передачу повторайте, калі ласка, час від часу. З удячністю, Ніна Ермалінська.
Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе і ў гэтыя хвіліны. Мы чакаем вашых меркаванняў. Тэлефануйце. Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу. А зараз вольная студия. На эмблеме гэтага прыватнага выдавецтва кідаецца ў вочы бел-чырвона-белая стужка і беларуская літара «І», што мае падкрэсліць нацыянальныя прыярытэты. Славутая паэма «Тарасна Парнасі на 8 мовах» – толькі адзін з адметных праектаў, здзейсненых кнігавыдаўцом Віктарам Хурсікам, з якім у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
Віктор, я ведаю, што вас проста прымусілі стаць прафесійным выдаўцом. Доўгі час вы сумяшчалі выдавецкую дзейнасць і працу ў дзяржаўнай газеце «Звязда». Як сталася, што сёння вы сам сабе і працадаўца, і выканаўца, то бок як адважыліся сысці фактычна з дзяржаўнай службы ў няпэўны выдавецкі бізнес?
Наўрад ці хто знойдзецца сёння, хто пакінуў дзяржаўную службу. Найбольш аплочваемую, найбольш прэстыжную, на жаль, у грамадстве. Таму я скажу па шчырасці, что посприяло такому переходу выдания моей книжки про Дражна, мой арешт, зняволення за яе. Выкликал головный редактор тройчи, и я пошний раз тети сказал, что, коли я сам не зволюся, то будет выдаден такий билет, такие рекомендации, что я не смогу нигде уладковаться более в Республике Беларусь. Я был удивлен, хотя, оказывается, такое по сегодняшний день існуе.
А ці нагадывали вы головному редактору «Звезды», что у свой час менавіта ён вас послал у командировку у Дражна разведать, что ж там отбылося насамрэч падчас вайны?
Я не нагадваў, шчыра скажу, таму што я ўпэўнены, што галоўны рэдактар ведае, які ён каму даваў заданне, я ўпэўнены, і пра гэта заданне ён ведае. У мяне на руках ёсць дакумент з заявай, і вот такім чынам атрымалася, што, на жаль, выкананае заданне не прынесла мне ніякага поспеху. Таму я пайшоў у белы свет як у капейку, зволіўся, і потым палічыў, што за лепшае будзе аддацца ўсё-такі справе выдавецкай, да якой ляжыць душа, і якая можа нейкія даць копейки.
Айчынное книговыдание уже давно нельга назвать стабильно працуючым сектором экономики. И нават державное выдавецтво, не гледзячы на дотации из бюджету, еще не в заняпаде. Як же у таких умовах выживают выдавецтвы приватные?
У меня есть лишь бы с официального сайта Министерства информации, якія сведчыць про то, что колькость выдаденных лицензий на выдавецкую деятельность с 97 года зменшилась удвоя. Прыкро, что и сапраўды державные выдавецтвы изникают с этого поля. А то, что тычыцца прыватных, то безумоўна, зараз выдавецкая справа это не справа 97 года, это не тыя наклады, это не тыя грошы, і в этом секторе эканомікі, на жаль, працуюць толькі энтузіасты.
На адным энтузіазме кніжку не выдачі. На фірменным знаку вашага выдавецтва дэманстратыўна красуецца беларуская літара «І». У гэтым сэнсе вы хочаце падкрэсліць, што выдаеце толькі беларускамоўную літаратуру ці не толькі?
Якраз правильно, Михайлович, вы заважили. Я, конечно, хотел подкреслить не только литерой и, а и колером бел-червоным, что я сапраўды отданы выданию белорусской мовной литературы, у першую чергу. Конечно, я выдаю и литературу и на русской мове, незначную колькость. Это, перш за все, литература по заказах, а по-другому, как раз книги, которые популяризуют нашу, скажем, белорусскую историю. Вот книжка тут лежит Онищенки, «Сторона неприкаянная», якая как раз рассказывает, как отбывалась инкорпорация Беларуси в Российскую империю, про разделы Речи Посполитой. Она выдадена наумысно на русской мове. Как и русскомовное насельство ведало соправдную историю, потому что соправдная история, на жаль, лечится справой БНФ.
Сярод ваших книг есть такие, которые зарабили бы гоноры любому выдавецтву. Скажем, выпущенные под одной вокладкой два классичные творы белорусской литературы «Пинская шляхта» Винцента Дунина Мартинкевича и «Тарас на Парнасе» Костуся Вероницына. Причем первый твор на шести мовах, а другие ажно на восьми. Так что сегодня на запытание «Ти знал, кто братцы из вас Тараса?» становча могут отказать ангельцы, болгары, гишпанцы, немцы, поляки, российцы и украинцы. А лишь гэткие полимовные книги, видать, вымагают додатковых затратов. А ти удается их потом реализовать у Беларуси? Вы же их не возите у Лондон чи Мадрид.
На книгу, якую вы згадали, попыт вельми великий. Он, на жаль, и до сегодняшнего часу еще не задоволены полностью.
Где у Беларуси гишпаномовные, болгаромовные, гэты ангельскомовные читачи?
Ну, перш за все, это мы будем говорить про тех лингвистов, которые заканчивают лингвистичные университеты, которые едут потом в свет, которые дарят эту книгу, как вельми хороший презент, как визитовую картку нашей страны. То дотычить Тараса на Парнасе и Пинской шляхты в перекладе на шмат мов, то это, перш за все, заслуга, конечно, кладальника. Язепа Янушкевича, який однойчи заявил про это на вашей радиостанции, я был здивлений такому проекту. Проект повинен был выконаться терминово, дякуючи, конечно, и организаторским здольностям, перш за все. Язепа Янушкевича, мы смогли своечасово у термин эту книжку выдать.
У год 65-годия перемоги над фашизмом вы выдали книгу немецкого письменника Уве Тима на прикладе моего брата. У яе основе история життя юнака, які доброохвотно записался у дивизию СС «Мертвая голова» и загинул на Усходнем фронте. Айчинный читач, а книга, перекладенная на белорусскую, побачил войну в очима эсэсовца. Накольки потребен белорусам еще и такий ракурс?
Ну, я в вогуле до темы войны неравнодушный у давецких справах. И эту книжку мне подказал так само ветеран войны наш. Мне приятно, что немецкое выдавецтво Киппенхойер отгукнулося на мое жадание выдать эту книжку. И автор ведал, який еще, дякую Богу, живе. А актуальность этой книги для Беларуси в том, что, саправды, мы не ведаем войны в очами немцев.
А нам треба бачить эту войну в очима своего ворога?
Безумовно, у теперешнем стане Беларуси война в очами немцев, а тем больше эсэсовца, ну, вельми актуальна. Это бачение уособления Бога людьми. И потом помылки, якія з этого выникают. У книги Уве Тима как раз это вельми добро показано. Як немцы, после того, як Третий Рейх порушился, як Гитлер скончил життё самогубством, як яны себе оправдывали. Я лічу, что это же самое чекает и белорусов про певный час.
Немцы каялись за концлягеры, за газовые камеры, за развязанную войну. А за что белорусы будут каяться?
Перш за все, белорусы каяться будут, я, як скажу, як выдавец, за то, что знищена по сутности белорусская мова. Мова, як основа культуры. И она зникает и знищается значной колькостью народа, его пассивностью. Потом, конечно, часы изменятся. Каждый полечит необходимым сказать, что мову знищал президент Лукашенко, что по сутности не зусим отповедает речаисности. У этой справе шмат залежит, конечно, от самих жихаров. От их имкнения уживать мову, читать мову, читать на белорусской мове.
Вы на хвалях Радио Свобода у вольной студии Михай Скубла гутарыць з выдаўцом Віктарам Хурсікам.
А ці ёсць у выдаўца Хурсіка нейкія цвёрдыя прынцыпы? Вось гэта я ніколі выдаваць не буду. Ці ўсё залежыць ад кашалька заказчыка?
Міхась, я скажу шчыра. Я ніколі не буду выдаваць дрэннай паэзіі. І ёсць аўтары, якім я адмовіў, не гледзячы на іх кашалёк, і якія за гэта пакрыўдзіліся. На жаль, сапраўды там паэзія была вельмі нягодная. Я ніколі не выдам гісторыю вачамі расійцаў.
Шматмоўная класіка, Дунін Марцінкевіч, Тарас на Парнасе, энцыклапедыя старашведчыны Ластоўскага, гістарычныя працы Яўгена Анішчэнкі. Ці можна сёння выдаваць толькі сур'ёзныя кнігі і не збанкрутаваць?
Можна. Выдаючы беларускую моўную літаратуру, можна застацца на плыву. Дарэчы, яна ў бібліятэках найбольш запатрабавана. Адзіная справа, што камплектаванне нашых бібліятэк, сама бібліятэчная сістэма, яна даўно адстала ад патрабаванняў часу, еўрапейскіх патрабаванняў, дзе маецца цэлая сістэма па напрамкам камплектавання бібліятэк. І я лічу, што дзяржава таксама не ў курсе, яна дайшла да гэтай справы, фонды старыя ў бібліятэках. Камплектаванне даверана на ўзровень раёна, што не адпавядае патрабаванням, таму што, ну, як мінімум у вобласці павінен быць знаўца гэтай справы. На жаль, у раёнах шмат клопату зараз на іншыя справы у аддзелах культуры, і бібліятэчная справа проста зараз, ну, занядбана.
То якім чынам вы рэалізуеце сваю прадукцыю?
Мяне добра ведаюць як выдаўца, канешне, кнігагандлёвыя прадпрыемствы, абласныя акцыянерныя таварыства. Белкніга, Магілёўкніга, Брэсткніга. І, канешне, ўправленне культуры. Безумоўна, што харошая, разумная кніга, якая ляжыць у межах законадаўства аб друку, яна знаходзіць сабе дарогу і ў тым ліку з дапамогай дзяржаўных чыноўнікаў. У той час я хачу падкрыліся, што мае кнігі, якія расказваюць пра гістарычную праўду ў адносінах да Расіі, яны грунтуюцца чыста на дакументах і, па сутнасці, не маюць ніякіх нацыянальных каментараў.
І вось такія антырасійскія, умоўна кажучы, кнігі вам таксама дапамагаюць распаўсюджваць аблвыканкамы?
Яны гістарычна праўдзівыя, а паколькі ў нашай дзяржаве ніхто ад гістарычнай праўды не адмаўляецца, то, безумоўна, і дзяржаўныя чыноўнікі, так скажам, дапамагаюць.
Віктар, вось я заходжу ў нацыянальную бібліятэку і бачу там кіёсак, дзе прадаюцца кнігі ў выглядзе дыскаў. З другога боку, сёння кнігі пішуцца на гуказапісвальных студыях. Як вы ставіцеся да электронных і аўдыёкніг?
Я лічу, што гэта вельмі карысная справа. Яна, дарэчы, каштуе значна дзешавей, чым выданне кнігі на паперы. Безумоўна, у гэта ёсць перспектывы. Я хацеў бы проста, каб, ну, наша грамадства больш было падрыхтавана да гэтага. Гэта справа бліжэйшага часу. Думаю, што ўсе перайдуць на эту форму.
Гэта ваш канкурэнт, перад якім вы загадзя гатовыя капітуляваць?
Не, ніякім чынам. Не, які ж ён канкурэнт? Проста ён жа таксама рыхтуе да выдання сваю фанаграму, скажам. Нема ніякае пытання харошую кнігу, тым больш гістарычную, прачытаць у двух асобах. Гэта ўвогуле, скажам, калі будзе гучаць з аднаго боку Мураўёў, а з другога Каліноўскі. Вялікая перспектыва ў гэтай справы.
Віктара, ці плануецца перавыданне вашай уласнай кнігі «Кроў і попел дражна», якая выклікала вялікі рэзананс у грамадстве?
Калі б я пачаў кожны год ці кожны месяц выдаваць і дадаваць наклады гэтай кнігі, пэўна б людзі сказалі, што я на гэтым горы нажываюся. Я не хачу такой справы. Сапраўды попыт ёсць і многія цікавіцца, шмат новых дакументаў. Ідуць да сёжняга часу сведкі, дакументы па гэтай справе. Безумоўна, яна будзе перавыдадзена, але ўжо на іншым узроўні, больш грунтоўна, больш аргументавана, з ілюстрацыямі, як належыць. Безумоўна, Міхас, я вярнуся да гэтай тэмы ў бліжэйшы час.
І апошняя, якая самая запаветная мара Хурсіка кнігавыдаўца?
О, і мне не хваціць, можа, жыцця. Я б хацеў усё-такі, от калі шчыра, узяць самы накірунак выдаўца, я б усё-такі хацеў выдаць у перакладзе усе тыя ўспаміны польскамоўныя, якія тычацца традыцыйнай гісторыі Беларусі, якая ўвогуле невядома. Перш за ўсё, гэта тычыцца перыяду пасля падзелу Рэчы Паспалітай з 1794 па 1917 годы. Што значыў для беларусаў сам раздзел Рэчы Паспалітай? Як беларусы ацэнілі вайну 1812 года? Як яны ацэнілі паўстанне 1831 года і 1863 года? На гэты конт выдадзена шмат успамінаў на польскай мове. Перш за ўсё, я падзначыў вялікую трохтомную працу выдатнай пісьменніцы Эвы Фелінскай, якая, на жаль, і ў палякаў не лічыцца, не праходзіць па пісьменніках, і ў нас. Між тым, асоба была рэпрэсаваная па паўстанню, і толькі ў Сібіры аб ёй яшчэ помняць. Я б назваў тут, зноў жа, мемуары Станіслава Мараўскага. 10 кніжак такога кшталту успамінаў я б хацеў выдаць у першую чаргу.
Дзякуй за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з выдаўцом Віктарам Хурсікам.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
«Як?» – питання і відкази Сергія Дубовця про життя. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы на хвалях радио «Свобода» протягиваем программу. Чым займаюцца былыя палітвязні? Наколькі лёгка чалавеку, які меў працу і пасаду, а потым трапіў за краты, пасля выхаду адаптавацца на волі? Ці магчыма вярнуць свой бізнес і партнерскія сувязі? Гэта высвятляла Любоў Лунёва.
Былы палітвязень Андрэй Клімаў пакуль нідзе не працуе. Ён паведаміў, што мае шэраг праблемаў са здароўем, бо тры тэрміны зняволення не прайшлі бясследна. Палітык лічыць, што яму спатрэбяцца гады, каб паправіць сваё псіхічнае здароўе. У 98 годзе Андрэй Клімаў быў дэпутатам Верхоўнага Савету, паспяховым бізнесменам, выдаваў сваю газету. Калі яго ўзялі пад варту, гэта стала шокам не толькі для яго, але і для сваякоў і знаёмых.
Я ж тады думаў, што барацьба ішла за дэмакратыю, але не за іншыя каштоўнасці. Мае намаганні былі адны, але яны не дасягалі сваёй мэты. Напрыклад, пешаход ступае на дарогу, бачыць машыну, якая не тармозіць, і адыходзіць пачакаць, пакуль праедзе. Бо нармальны чалавек сабой не рызыкуе. Я апынуўся ў такой сітуацыі. Цяпер я бачу, што можна было б дзейнічаць інакш, тым больш цяпер адкрываюцца такія магчымасці. Але я пасля сваёй апошняй адседкі за 1,5 года па здароўі і псіхалагічным стане яшчэ не аднавіўся. Я нават нейкі час быў у паніцы, наколькі гэта ўсё можа зацягнуцца. Яшчэ не адзін год мне спатрэбіцца, каб аднавіцца як асобе, як тады ў 90-е гады, каб будаваць, ствараць.
Мы можам работаць на сазіданне, мы можам строіць.
Андрэй Клімаў ад 1998 да 2002 году быў у турме паводле некалькіх абвінавачванняў. У яго канфіскавалі ўсю маёмасць і бізнес. Праз 3 гады ён зноў трапіў у следчы ізалятар пасля таго, як арганізаваў вулічную дэманстрацыю 25 сакавіка пад лёзунгамі адстаўкі Аляксандра Лукашэнкі. Суд пакараў яго абмежаваннем волі. Пакаранне палітык адбываў у вёсцы Баршчоўцы на Гомельшчыне. 3 красавіка 2007 году Андрэй Клімаў зноў на 10 месяцаў апынуўся за кратамі. Выйшаў на волю ён згодна з указам кіраўніка дзяржавы. Дэпутат Сергей Скрабец таксама меў свой бізнес і быў чалавекам высокага дастатку. У палаце прадстаўнікоў ён увайшоў у дэпутацкую групу «Рэспубліка». Палітыка абвінавацілі ў эканамічных злачынствах і пасадзілі за краты.
Мне зробили добрую прищепку от бизнеса в тих умовах, в яких мы зараз живем. В умовах диктатуры, коли нема ринку, коли нема свобод. Я обозначалював представництво кондитерського концерна «Бабаївський», это інвестиції у комунарку, інвестиції у гандаль белорусский, ну и так далее. Хотя у меня 2 высших эдукации, я не могу отказаться на працу. Выезд за межу заборонены, маёмасть конфискована. Но, видите, я был не бедный человек, але зараз я працую и дворником, и у бани працавал, и таксистом амаль месяц працавал. В нашей краине мне места нема.
Что ж тычыцца былых сябровских сувязяў, то былы политвязень каже, что сябров амаль не засталося. Калі ранее увесь час телефоновали, то теперь телефон пераважно молчить.
Никто не захотел со мной говорить, нават калі слышали моё прозвище, кидали трубку. Это страх. Люди займаюць некие посады и боятся их стратить. С теми сябрами, с кем я познакомился в парламенте, Пролоу и Парфенович, я и зараз с ними стракаюсь. От молодости, от бизнеса, от працы, то есть этих не засталось.
Іншая сітуацыя моладзевых актывістаў. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінькевіч кажа, што кола прыяцеляў не звузілася пасля выхаду на волю, але большасць сяброў дзяцінства ён страціў.
На іх змену фактычна прыйшлі новыя маладыя людзі, которые ёсць сябрамі розных моладзевых арганізацый рухаў. Сябрамі дзяцінства я фактычна зараз не кантактую, за выключэннем, можа быць, некалькіх чалавек. За кошт отсидки и просто боятся контактовать с теми людьми, которые на видовуху и которые имеют свою активную громадянскую позицию, просто они боятся быть зауваженными в этих контактах.
Артур Фінкевіч – один з самых молодых оппозиционеров, який трапив за краты подчас президентской выборчей кампании за політичне графіті. Знаходячися у турме, ён отримлював шмат поштовок и слово подтримки. Хлопец каже, что легко адаптовался, коли вышел на волю. Лічить, что гэта дякуючи своей молодости.
Любов Луньова з Мінску. Более про белорусских политвязнев вы можете доведаться с книги «Один день политвязня», якая сёлета вышла у серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе. Спамповать ее можно про наш сайт свобода.орг у рубрицы «Сам выдат».
Сёння на Белсате. От 21.00 глядите подсумование подеяў тыдня у информационной программе «Объектыў». У студии цікавы гость. А позднее от 21.20 глядите информационную программу «Окно в Европу». И расте от 21.45 у цикле «Фильмотека майстроу». Непраунальная чешская комедия «Норки». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсате.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь за свободой.